Все это сильно связано с тем вопросом, который звучит: кто мы? Кто мы? Это не какой-то там досужий такой вопрос. Это вопрос из разряда судьбоносных. Потому что, по выражению одного философа, народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Сейчас люди, вы замечали, тоже понемногу начинают интересоваться своей родословней, вот своими корнями, кто у них были там далекие их предки. Замечали такое? Я уже видел. Некоторые дома у себя вывешивают фотографии, такие пожелтевшие, старые, там, какого-то 1800 какого-то года. Там маленькая девочка, это моя прапрабабушка написана там и так далее. То есть определенный интерес, есть тяга к корням. Есть тяга к тому, откуда мы происходим. Вот. В принципе, это то, что было утрачено и, я бы так сказал, уничтожено при коммунистическом строе. Потому что тогда умышленно это все вытиралось из памяти людей. И даже в роддомах там детей разлучали с матерями там дней на 5, если не больше. Вот. А потом когда-то уже возвращали, чтобы разрушалась вот эта вот связующая такая нить, которая как раз очень сильно скрепляет всех людей вместе и дает им осознание своего единства. Это было продумано. То есть разобщить, разорвать эту связь. Почему? Как вы думаете? Потому что такими людьми легче управлять. Те, кто не имеют связи со своим прошлым, те, кто не имеют связи со своими старшими поколениями, ими очень легко управлять. Они становятся как жертвы. Вот. И поэтому, если мы получаем ответ на вопрос, кем были мы до того, как князь Владимир пустил Перуна по Днепровским волнам, если мы получаем информацию относительно этого вопроса, то наше этническое коллективное сознание возрастает. И даже не то, что возрастает, оно возрождается. И поэтому, если оно размещается в пределах коротких цитат из повести временных лет, это один результат, одна планка. Но если историческое прошлое расширить, то будет другая планка. Потому что чем меньше данных в нашем историческом каноне, тем меньше возможностей у народа. Итак, если существовала древняя ведическая цивилизация, значит, можно ожидать найти ее следы во многих культурах всего мира. И мы предполагаем, что нашли такие следы, и многие исследователи соглашаются с ведическими представлениями о том, как развивалась цивилизация в определенных специфических деталях. Надо также сказать, что поскольку эта цивилизация начала терять свое влияние тысячи лет назад, в начале Кали-Юги, то есть где-то около 5000 лет назад, то неудивительно, что многие из этих следов отрывочны и искажены последующими добавлениями. И несколько обобщающих таких слов о самой культуре. Славяне, славянская вот эта вот нация, этнос, они относятся к семье индоевропейских, индоиранских, или еще их называют арийских народов. И ничего общего с языческой или варварской культурой их прошлое не имеет. Это мы должны очень ясно себе представлять. Индоевропейские, индоиранские народы. Это очень древняя ветвь вот этой культуры, и варварского, и дикого там ничего нет в ней. И чтобы мы правильно подходили к вопросу, что такое язычество, что такое культура. Давайте остановимся еще немножечко на этом. Значит, в чем заключается отличие от язычества ведической культуры? В первую очередь, ведическая культура – это монотеистическое вероучение. Что означает монотеистическое? Да. Это вера в единый духовный личностный абсолют, если так сказать. Единого Бога живого, еще можно тоже добавить, который является источником всего, является основой жизни, является источником всего творения. И все творение рассматривается как трансформация его энергии. Он является источником энергии, он обладает этими энергиями и управляет ими. И вот этим, это и есть кардинальное отличие от язычества. Потому что язычество – это религия, которая возникает среди людей, из памяти которых изгладились даже следы о едином, значит, истинном Боге. И у язычества нет этой идейной основы о едином Боге. Значит, что у них есть? Язычество бывает разных видов. Первое – это вера в бытие многих богов. То есть поклонение многим богам, многобожие. И отрицание также какого-то единого Бога, который над всеми над ними стоит. Это называется политеизм. То есть многобожие. Это что вот есть много богов, и они все равны между собой. Это равные боги. Следующее, что относится к язычеству, это пантеизм. То есть почитание и одухотворение природы и отрицание Бога. То, что Бог растворился во всем, все вот есть Бог, и поэтому все равно, кому поклоны бить? То ли дереву, то ли камню, то ли еще там чему-то. Более того, что еще сюда относится? Относится так называемые носители темных мистических сил, проводники демонической энергии. Причем они воздействуют на целые человеческие общности и народы. Вот. То есть и обычно у всех истинных религий очень отрицательное отношение к такому рода вещам, которые представлены как черная магия, мистика. И ведическая культура тоже отрицательно относится к ним. Вот. И под ними это называется паганизм или культы Агама, то есть реликты черной магии, которые тоже имели и имеют сейчас широкое распространение. И также под язычеством в ведической культуре подразумевается поклонение Богу с материальными или корыстными целями. И еще то, что относится к этому, это поклонение выдуманной форме Бога, то есть идолопоклонство. Когда люди изобретают какую-то форму там себе надуманную, красят ее, ставят и начинают перед ней присмыкаться. Сегодня ни один из серьезных богословов не употребляет оскорбительного термина «язычество» по отношению к традиционным религиям, которые основаны на почитании единого Бога. То есть, что это означает? Они говорят, что Бог един, но Он представляет себя в разных формах. И что интересно, что Он представляет себя в соответствии с тем, на каком уровне находятся те или иные общности, которые поклоняются Ему. В соответствии с этим Он может больше себя открыть или меньше, приблизиться или отдалиться от того, насколько люди готовы к восприятию этого. И ну, это можно еще отдельную лекцию прочитать. Но это не входит в нашу тему. Изначально термин «язычество» возник в еврейском языке как противопоставление других народов богоизбранному народу. Не другие народы, говорилось, а другие языки. Те, кто говорят на других языках. Потом это было перенесено на религию и христианскую эпоху, на любое нехристианское учение. Итак, это то, что мы можем сказать о язычестве. Значит, что же еще связывает славянскую ведическую культуру и древнюю ведическую культуру? Это еще есть более глубокие внутренние причины взаимного притяжения двух великих народов, которые не зависят от геополитических реалий, экономических и культурных потребностей. Это сходство русской и индийской души. Знаете, в чем оно проявляется? Не догадываетесь? И русский и индийский тип национального характера отличает неудержимое стремление к духовным горизонтам. Проследите историю, и вы увидите, что всегда вот, славянский как бы народ, он выше всего ставил духовные ценности над материальными. Это то, что совпадает. по характеру и по менталитету. Итак, это было краткое вступление. Вот, может, по нему есть какие-то вопросы, прежде чем мы перейдем? Санскритом, да. Ну, это мы забегаем вперед. Сейчас вопросы по вступлению есть? Угу. Вот этому.
А вот в чем вот, что-нибудь вот, сходство между русским языком и санскритским? Вот в чем?
Следующая тема, которую мы сейчас будем изучать, называется лингвистическое сходство. Это следующая тема. Итак, если нет вопросов, да? Тогда мы идем дальше. У меня есть вопрос. Сколько нам времени можно работать сегодня? Потому что существует точка насыщения, понимаете? Когда информация приходит, у нас заполняются там внутренние вот эти вот амбары. А потом существует точка насыщения. То есть, чтобы идти дальше, нужно переварить то, что мы получили. Если будет больше, оно не будет восприниматься, будет просто нагромождение, и потом будет отскакивать. Так что, сколько? Сколько места у нас? До скольки? Тогда лингвистика. Родство языков. Первая тема. Довольно большая. Язык, мы знаем, выражается, является выразителем культуры его носителей. Вот, поэтому он также используется в исторических реконструкциях. Кроме того, нужно еще сказать, что существует вибрация. Вот, и согласно ведам, все в этом мире берет начало из вибрации. Чтобы создать этот мир, Господь перво-наперво что делает? Правильно. Слово. Вначале идет слово. Звук. Вибрация. Вот. Поэтому вы видите, Кришна с флейтой нарисован. Потому что он играет на флейте. И эта мелодия, которую он играет на флейте, она идет дальше. И потом она преобразуется в священный слог Ом. Вот. Который производит все. Из него уже все начинает исходить. И поэтому, согласно ведам, все в этом мире создано из вибрации, из звука. Возникает из звука. Что существует звуковая форма, как матрица, из которой потом уже начинают возникать материальные все вот эти вот очертания. То есть, уже вторичный творец этой вселенной, Господь Брахма, он производил все тела для живых существ, произнеся мантры, произнеся определенные звуки. То есть, через медитацию он обращался к Господу, Господь его сердце открывал ему знания, вот, что представляют собой эти формы. Он, потом они попадали к нему в ум, и потом он произносил. И в соответствии с тем, как он произносил, возникала та или иная форма, в которой уже потом вселялась жизнь. И таким образом появлялись живые существа, как матрицы. То есть все имеет звуковой прототип в этом мире. Да. Любой предмет. И с помощью звука мы можем задать как бы программу, по которой потом будет уже создан этот предмет. И считается, что вот этот изначальный звук — это санскрит. То есть это звук, это язык, который не возник здесь, в этом материальном мире, а он пришел из-за материального мира. Он пришел с духовного мира или из царства Бога. Потому что там все говорят на этом языке, и не только говорят, там не говорят, там поют. Потому что мы знаем, что в духовном мире там каждый шаг — это что? Танец, каждое слово — песня. Вот. И просочившись сюда, он уже начал здесь определенную работу свою. Вот. И с помощью этого звука мы можем создавать. можем брать и действовать в этом мире, создавая те или иные вибрации. И поэтому язык, даже имя, оно несет уже в себе определенную информацию, оно несет в себе определенную программу, оно несет уже определенную энергию, то есть заряд энергии. И поэтому, если мы соприкасаемся с духовными вибрациями, то это, естественно, включает в нас вот эту вот программу одухотворения, духовного преобразования, духовного развития. Вот поэтому мы знаем, что мантры поют. Вот во всех священных текстах, там каждый текст он называется стих такой-то, стих такой-то. Почему стих? Потому что стих – это песня, его поют. И когда производят определенные вибрации, они очищают наше сознание, очищают наше сердце, очищают нашу жизнь. Вот. И это научные факты. Потому что уже в современном мире ученые тоже до этого дошли. Они тоже пришли к тому потолку, выше которого, чтобы идти дальше, нужно принять вот это. Нужно принять вот эту вот концепцию. Они ее принимают такой же самой. Только что они исключают? Существование Господа. И поэтому язык является очень важным таким фактором воздействия на культуру, формирования людей, формирования и развития народа. И если мы хотим изменить что-то в культуре этого народа, значит, мы начинаем менять что? Язык начинаем менять. Путем или внедрения чего-то, или изменения определенных слов, или букв, насаждения новых имен, новых терминов и тому подобных вещей. Но вернемся назад. Вернемся к нашей теме, о лингвистике. И вот этим вот изучением сходства языков занимаются ученые с 18-го, в общем-то, уже века. Поэтому сейчас мы... Я сейчас приведу свидетельство ученых. И я попрошу, что немного терпения у вас, немного терпения к научным выкладкам. И я также попрошу немного сосредоточения. Потому что мы обычно привыкли к каким-то таким напевным, значит, лекциям. Но здесь нужно будет немножечко потренироваться в другом смысле. Кроме того, я сократил и оставил только те, которые действительно, ну, как вот... такие, знаете, являются тем, что можно выставить как наиболее такое эффективное свидетельство. Есть много других. Но во избежание путаницы, значит, скукоты и всяких остальных вещей, я их опустил просто. Значит, кто обращался к этой теме? Первым был итальянский путешественник Филиппо Сетти, который 400 лет назад побывал в Индии. И после этого путешествия он оставил труд о сходстве многих слов индийских с латынью. Вот. После этого следующие, кто обратили внимание на все эти вещи, были англичане. И из них тот, кто как бы выдал результат этих исследований, был Уильям Джонс, член Верховного суда в Калькутте во время английского колонизирования Индии. Это был первый англичанин, который знал санскрит и изучил веды. И он выдвинул гипотезу о высокоразвитой индийской цивилизации. И также сделал вывод о родственности языков Индии и Европы. Это было в 19 веке. И он основоположник теории о некой общей прародине и общности народов индоевропейской группы. Я говорю, что он основоположник теории в каком смысле? Среди материалистических научных кругов. Но веды об этом давно говорили еще. Также немцы обращались к этому. Фридрих Бош, немецкий ученый-филолог, в середине 19 века написал труд «Сравнительная грамматика санскритского, зенского, греческого, латинского, старославянского, готского и немецких языков». Проанализировал сколько. И потом он еще добавил к этому армянский, грузинский, албанский и старорусский. Он подытожил все это и заложил фундамент дальнейшему развитию этой теории. Вкратце также Карамзин в истории государства российского отмечает это. Украинский историк и этнограф 19-20 веков Георгий Булашов, исследователь славянской мифологии, в предисловии к своей работе «Украинский народ у своих легендах, религийных поглядах и верованиях» написал: «В последней четверти 19 века возникает новая историко-литературная школа, основанная на сравнительном изучении народности и усиленная серьезными исследованиями в области грамматики и мифологии индоевропейских языков. Она пришла к убеждению, что все главные основы языка, родового и племенного быта, мифологических и поэтических произведений являются собственностью всей группы народов индоевропейских и арийских и происходят из той отдаленной поры, живая память о которой сохранилась до нашего времени в самых древних гимнах и обрядах священных книг древнеиндийского народа, известных под названием Веды». И таким образом, к концу прошлого века исследования европейских лингвистов показали, что и первоосновой всех индоевропейских языков является санскрит, древнейший из всех известных ныне наречий. И наиболее близкими к нему является сейчас балтийский, это литовский, в первую очередь латышский, славянский, немецкий и украинский. До этих исследований первоначальным языком считался древнееврейский. Таким образом, ученые разных культур нашли очень много общего в своих языках и культурах с санскритом и ведической культурой. Значит, мы не будем рассматривать сходство европейских языков с санскритом. Понимаете, да, почему? Потому что тогда бы очень долго нам пришлось бы все это изучать. Но остановимся на сходстве славянских языков и санскрита. Итак, дальше я продолжаю. Свидетельство ученых. Нормально вы себя чувствуете? Так и идти? Русский ученый-фольклорист А. Гильфердинг. Санкт-Петербург, 1853 год. В книге «О родстве языка славянского с санскритским» пишет: «Язык славянский во всех своих наречиях сохранил корни и слова, существующие в санскрите. В этом отношении близость сравниваемых нами языков необыкновенна. Как нехорошо обработаны новейшими учеными языки европейские, однако ни в одном из них не найдено столько слов, родственных санскриту, сколько случилось открыть в славянском при первой попытке изучить сравнительно его состав. Едва ли найдется одно или два славянских слова, которым не найдется родства в языке санскритском. Правда, на сегодняшний день уже может быть больше отличий, потому что язык сильно технократизировался и впитал в себя большое количество разной там терминологии такой. Вы знаете, да, это по сей день происходит все больше и больше различных слов, таких как менеджмент, что еще? Маркетинг, там, ну, индустриализация, коллективизация, это там уже что? Да. Оно все больше и больше входит и заполоняет. Мы, кстати, вот, если обратили внимание, мы забываем, например, что у нас есть такие же самые слова, которые обозначают это. Наши. Мы. Да. О. Вот у нас тоже есть эти же самые слова. Но мы их почему-то раз и заменяем. И начинаем уже говорить, как кто считал Зощенко в свое время. У него есть рассказ «Обезьяний язык». Там, где на собрании сидели два представителя народных. Они в зале сидели. И они говорили между собой. А он якобы был третий, который сзади слушал их разговор. Ну и там очень интересный у них был разговор. Там, типа, индустрия из пустого в порожнее и так далее. И он сказал: да, очень интересный у нас язык. Да. Надо словарь выпускать, скоро будет. Толковый. Угу. Вот. Что он еще пишет? Все славянские наречия сохранили в одинаковой мере древние слова, восходящие до эпохи первобытного единства семьи индоевропейской. Притом можно заметить, что областные говоры славянских народов не менее книжных наречий богаты коренными словами, родственными санскритским. Язык славянский, взятый в совокупности, не отличается от санскритского никакими постоянными органическими изменениями звуков. Славянский язык не имеет ни одной особенности, чуждой санскритскому. Это ближайшее родство языков санскритского, литовского и славянского еще яснее доказывается тем, что в них равномерно развиты многие звуки, чуждые другим ветвям индоевропейского племени. Это показывает, что европейские народы, удалившись из древней родины своей, развивались, когда этих звуков еще не было. Славянские и литовские языки далее развивались вместе с тем языком, который, обособившись, получил название санскритский. Итак, это ученый-фольклорист А. Гильфердинг о родстве языка славянского санскритским, Санкт-Петербург, 1853 год. Очень краткие выдержки. Я опускаю там сравнительный анализ, словообразование, значит, и так далее. Теперь, профессор из Индии, Дурга Прасад Шастри, лингвист, который приехал в Москву в 60-х годах, и он не знал русского языка. Но через неделю он отказался от переводчика. Что он сказал? «Я и сам достаточно понимаю русских, поскольку они говорят на испорченном санскрите». Дурга Прасад Шастри является большим знатоком санскритских наречий, диалектов, говоров и так далее. Когда он услышал русскую речь, он очень растрогался и потом сказал: «Вы говорите на одном из древних диалектов санскрита, который раньше был распространен в одной из областей Индии, но сейчас полностью исчез и считается умершим». Значит, выдержки из его доклада на конференции Общества индийской и советской культуры, округ Мирут, 22-23 февраля 1964 года, город Газизабад, Уттар-Прадеш, штат. Если бы меня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без всяких колебаний: русский и санскрит. И не потому, что некоторые слова в обоих этих языках похожи, как в случае со многими языками, принадлежащими к одной семье. Например, общие слова могут быть найдены в латыни, немецком, санскрите, персидском и русском языках, относящихся к индоевропейской группе языков. Удивляет то, что в двух наших языках схожи структура, слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть правил грамматики. Это вызывает глубокое любопытство у всех, кто знаком с языкознанием. Когда я был в Москве, в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали: «234». Он пишет английскими буквами русские слова. И, видимо, он произносил их во время доклада, просто как транскрипцию. В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Уджайни в наш классический период где-то 2000 лет назад. На санскрите 234 будет «Двисата Тридаша Чатвари». Возможно ли где-нибудь большее сходство? Вряд ли найдется еще два различных языка, сохранивших древнее наследие, столь близкое произношение до наших дней. Мне довелось посетить деревню в Качалове, около 25 километров от Москвы, и быть приглашенным на обед в русскую крестьянскую семью. Пожилая женщина представила мне молодую чету, сказав по-русски. Опять он транскрибирует: «Он мой сын, и она моя сноха». Как бы я хотел, чтобы Панини, великий индийский грамматист, живший около 2600 лет назад, мог быть здесь со мной и слышать язык своего времени, столь чудесно сохраненный со всеми мельчайшими тонкостями. Русское слово «сын» — это «сон» в английском и «сони» в санскрите. Также «мади» санскрита может быть сравнено с «мой» русского языка и «май» английского. Но только в русском и санскрите «мой» и «мади» должны измениться на «моя» и «мадья», так как речь идет о слове сноха, относящаяся к женскому роду. То есть это уже пошли специфические данные. Русское слово сноха — это санскритское снуха, которое может быть произнесено так же, как и в русском. Отношения между сыном и женой сына также описываются похожими словами двух языков. Вот другое русское выражение. То ваш дом, этот наш дом. На санскрите. Тат ваш дам, этот наш дам. Тот или тат — это указательное местоимение единственного числа в обоих языках и указывает на объект со стороны. Санскритское дам — это русское дом. Возможно, в силу того, что в русском отсутствует придыхательное ха. Кстати, в немецком тоже. Знаете, кто немецкий язык изучал? Там, если ха стоит перед гласной, оно не произносится. Поэтому санскритское слово дхама, да, знаете, Вриндавана дхама, Матхура дхама, вот. На самом деле оно должно произноситься как дама. Дхам, дам, дом. Или мы говорим Бхагавадгита, но правильно произносить Бхагавадгита. Не Шримад Бхагаватам, а Шримад Бхагаватам. Да, ха, оно выпадает, оно придыхательное становится. В немецком точно так же. Я просто его учил. Он продолжает. Молодые языки индоевропейской группы, такие как английский, французский, немецкий и даже хинди, напрямую восходящий к санскриту, должны применять глагол «из», без чего приведенное выше предложение не может существовать ни в одном из этих языков. Только русский и санскрит обходятся без глагола связки «из», оставаясь при этом совершенно верными и грамматически, и идиоматически. Само слово «из», похожее на «есть» в русском и «асти» санскрита. И вы все знаете санскритскую мантру «таттвамаси» – «ты есть то». «Тат» – «ты», «твам» – «то», «аси» – «есть». В европейских и индийских языках нет таких средств сохранения древних языковых систем, как в русском. Пришло время усилить изучение двух крупнейших ветвей индоевропейской семьи и открыть некоторые темные главы древней истории на благо всех народов. Выдержки из доклада профессора из Индии Дурга Прасад Шастри в 64 году. Следующее. Российский этнограф Светлана Жарникова, кандидат исторических наук, автор книги об исторических корнях северо-русской народной культуры, 1996 год. Цитаты. Подавляющее большинство названий наших рек можно без коверкания языка просто переводить с санскрита, рассказывает она. Сухона означает легко преодолимое. Сухона. Сухона. Она берет названия наших рек и переводит их с санскрита. Кубена – извилистая. Суда – ручей. Дарида – дающая воду. Падма – лотос, кувшинка. Куша – осока. Сямжина – объединяющая людей. Кама – любовь, влечение. В Вологодской и Архангельской областях множество речек, озер и ручейков называются Ганг, Шива, Индиго, Индосат, Синдошка, Индоманка. И она пишет: а в моей книге 30 страниц заняты этими названиями на санскрите. А сохраниться такие названия могут только в том случае, и это уже закон, если сохраняется народ, который дал эти названия. А если он исчезает, то и названия меняются. В 1994 году Светлана Жарникова сопровождала в поездке по Сухоне индийский фольклорный ансамбль. Руководитель этого ансамбля, госпожа Михра, была потрясена орнаментами на вологодских национальных костюмах. «Вот эти, — восторженно восклицала она, — встречаются у нас в Раджастане, а такие — в Ориссе, а эти орнаменты точно как в Бенгалии». Оказалось, что даже технология вышивки орнаментов называется на Вологодчине и в Индии одинаково. Наши мастерицы говорят о настильной глади чекан, а индийские — чикан. А Русь, — заключает она, — происходит от слова «русья», что на санскрите значит «святая» или «светлая». И еще одна цитата Марии Матвеевой, выпускницы филологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Четвертая часть корней русских слов находит прямые соответствия в санскрите, языке вед, древнейших на земле священных писаний. И сейчас мы немножечко так можно сказать, подвигаемся мысленно. Мы будем сейчас сопоставлять славянские слова и санскритские. Сначала один я буду это делать. То есть вначале у нас пойдет смысловое такое сопоставление. Просто чтобы вы уловили какие-то связи. Итак, на славянском слово арт означает толк. На санскрите артха – причина. Ну и так дальше я буду называть, уже не проводя соответствия. Амбар – хранилище. Санскрит – амбарджами. Собираю, коплю. Злой дух. На что похоже? Где еще есть такое? Арот. Ирод. Да? На санскрите арт – мучить, вредить. Бирюк. На славянском волк, медведь. На санскрите беруки, медведь, шакал, тигр. Варахоба, неряшливая женщина. На славянском вараха, свинья. На санскрите. Огнец, жертвенный ягненок. Это славянский. На санскрите жертва, яджна. Или агья, еще можно прочитать. Гопак, танец пастуха. Гопал, пастух на санскрите. Арк, петь. На славянском аркать, кричать на санскрите. Важенка, лань. На славянском важа или важен — это быстрая лошадь. Вакула, плут. На санскрите плут, вакра. Варнак, ссыльный. На санскрите варн, посылать, трудиться. Каять, говорить. На санскрите кави, поэт, провидец. Камочка. На славянском деревенская девушка, красивая одета. На санскрите кама, бог любви, вожделения. Латонник, бедно одетый человек. На санскрите лата, старая изношенная одежда. На что похоже еще? Латка. Славянский ахала, бесстыдник. На санскрите кхали, скверный, бесчестный человек. Славянский перча, пыльца, собираемая пчелой. Санскрит парача, пыльца, собираемая пчелой. То же самое. Сора, кисловатое коровье молоко. На санскрите сара, сливки. Или еще сурья тоже. Напиток, приготовленный из кисшего молока, выставленного на солнце. Сурья – это солнце. Сурица. Абис – тот час. Абхитас – скоро. Аве – явно. Авис – тоже явно. Ситие – тростник. Читта – тростник. Сыроватка – сыр. Сурья. Асури – пьяный. Асура – демон. Роса – влажность. И роса, раса уже, сок или вкус. А теперь мы с вами будем играть. Игра называется «Угадайка». Я буду произносить санскритские слова, а вы будете угадывать, что они означают. Так? Итак, сначала идут слова, обозначающие родственников. Я говорю санскрит. Мата. Матер. Матерь. Тато. Суну. Угу. Братер. Свастер. Сестра. Джани. Жена. Свакар. Свекор. Снуха. Девар. Дада. Дядя. Свака. Свояк. Самья. Семья. Преты. Предки. Друзья и родственники также назывались на санскрите словом сванам. Свои. Далее. Части тела у героев древней ведической литературы тоже одинаковые. Нас. Нос. Бхру. Бровь. Еще бхруво. Также бровь. Акшам. Око. Глаза. Ну, слово хрид, сердце, ну, да. Но оно получено как чередование вот этих вот по кентам сатим, начальных согласных. Грива. Загривок. Угу. Накха. Ногти. Слово дан. Что вам напоминает? Зуб. Да. Но соответствует русскому десна. И в латинском дантист. Так. Санскритскому грихам или дом соответствуют русские слова город и огород. То есть первоначально огороженное, огражденное место. Далее. Угадаем дальше. Пач. Печь. Чашака. Чаша. Дрова. Дрова. Чула. Супа. Двара. Дверь. И дварам. Двор. Угу. Город-крепость, который Кришна построил посреди моря, был назван Дваракой. Наименование многих домашних и диких животных. Например, русская овца, санскритская ави. Русский волк, санскритская врика. Русская выдра, санскритская удра. Далее. Муж. Я произношу санскрит. Вы русские. А? Мышь. Да. Курь. Петух. Бабхру. 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 Бёбр. Бобр. Вул. Вол. Кунь. Конь. Мудха. Правильно. Что касается коровы, значит, корова на санскрите го. И вот это вот го присутствует во многих именах Господа Кришны. Говинда, дающий наслаждение земле, коровам и духовным чувствам. Гопал, пастушок. А также название горы Говардхан. Одно из любимых мест пребывания Кришны. И также гопи. Это кто? Пастушки. Но у нас, к сожалению, оно сохранилось в каком слове?
Говядина.
Говядина. Да. На литовском корова, знаете как? На литовском. Готина. Готина. Так, другие слова. У нас еще их хватает. Ну так, немножечко поразмыслим. Адго. Адго. Деви. Дева. Рич. Речь. Агни. Хима. Хима. Зима. Да. Хималая, обитель снегов, вечная зима. Снега, снег. Дина, день. Нахтам, правильно. Угу. Нахтам. На немецком языке соловей. Нахт, соловей, нахтигал, ночной певец. Швета. Свет. Сватва. Свойство. Диво. Диво. Так и есть. Бхак. Бог. Дон. А? Дно. Нара. Нет. Человек, народ. Нара. Ну да, посложнее уже. Астиства. Естество. Набхаса. Набхаса. Небеса. Набху. Небо. Пхена. Пена. Шока. Шока. Страх, тревога. Сампаденна. Сампаденна. Совпадение. Радхун. Ну, это сложное слово. Радхун. Ратник. Но зато следующее полегче. Саратхин. Соратник. Патник. Путник. Сапатник. Спутник. Тоже сейчас сложно будет. Патха. Путь. Пат. Путь. Сутра. Суть. Сложновато. Хармия. Хоромы. Мамса. Мясо. Правильно. Прилагательное. Значит, прилагательное это отвечает на слово, на вопрос какой? Да? Тону. Тонкий. Тому. Темный. Мритья. Мертвый. Дживо. Живой. Далее. Открыто. Открыто. Глаголы. Свара. Бронить. Бху. Быть. Бытие. Бху. Быть. Боло. Говорить. Болтать. Слово балаболить. Понимаете? Значит, бала на санскрите сила. Боло. Да. Далее. Дзна. Знать. Люба. Любить. Спатна. Угу. Мри. Умирать. Вар. Варить. Даят. Как? Давать. Да. Вак. Сложно. Говорить. Почему именно вак? Говорить. Вякать. Помните? Угу. Будх. Будить. Пада. Падать. Видха. Видеть. Угда. Угадывать. Ну, не спа. Не спадать. Да. Сабхратри. Нет, собраться. Бхаят. Бояться. Параплавате. Переплывать. Праплавате. Приплывать. Парада. Передать. Пропити. Пропить. Сварга. Сотворить. Отсюда сварганить. Помните? Сварганить. Одно из имен Господа Брахмы — Сварог. Тот, кто сотворил мир. Угу. Так, местоимения, числительные, наречия и служебные слова, предлоги, союзы и так далее, имеющие санскритских сородичей. Пурва. Первый. Этарон. Второй. Ади. А? Нет. Первая буква П. Да. Ади или Эка. Один. Ади. Один. Двая. Три. Трета. Третий. Чатур. Панча. Чатваро. Деваро. Девять. Дашатара. Сложно. Десять. Сото. Сто. Значит, далее. Мам. Мой. Твам. Твой. Прати. Против. Когда? Когда? Тогда. Тогда. На? На. Не. Убхау оба. Вам. Вас. Нас. Те. То. Тат. Этот. Когда? Уже было. Кута. Сада. Катара. Который.
Баба.
А?
Баба.
Ну как? Можно. Можно.
Кстати, Пати. Защитник. Пати права, защитник права, права. Пати, защитник, пати, пати. Батя, батя. Дед, батя. А сейчас немножко другое слово. Да. Папа. Раньше было батя, тата, теперь папа.
Ну что, можно еще, конечно, но тут слишком научно все. Я не знаю, как у нас со временем. Ну что, там немножко осталось, но это все я буду чисто так, терминологиями идти. Пойдет? Хорошо. Итак, далее. Вещи, которые мы можем воспринять опосредованно. То есть, словообразование. Русскому слову «мрак» – «смеркаться». Родственно санскритское «маркас» – «затмение солнца». «Блестеть» – «див». Русское «дым» – санскритское «дхума». Русская «мгла» – санскритское «мега» – «облако». А русским прилагательным «легкий» – «полный» – санскритское «лакхима» – «пурнас». Последняя пурнас солирует в начале другого ведического писания Шри Шопанишат. Ом пурнам адха пурнам идам пурнат пурнам удачате. Все, что происходит из абсолютной и совершенной личности Бога, в частности этот проявленный мир, также является полным целым. Полным, пурна. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. Там же встречается и другое слово, имеющее прямую русскую параллель. Липьяте. Липьяте. Прикрепляет. Липьяте. Прикрепляет, связывает. Оно соответствует русскому липнуть. Таким образом, фраза «на карма липьяте на ре». Ну-ка, переведите. «На карма липьяте на ре». Мы только что все это... «На» — это что? «Не». «Карма». «Деятельность» — ее последствия. «Липьяте». Липнуть и наре, нара, а?
Народ.
Народ, человек, люди. То есть буквально означает, к тому, кто действует в соответствии с законами Бога, карма, то есть последствия его деятельности, не прилипнет. Того же, кто нарушает эти законы по рукам и ногам, свяжет бандханам. Бандханам. Материальное рабство. Сравните немецкий глагол биндам, связывать, пришедший в русский язык в виде слова банд. Так? Это того, кто нарушает. Бандханам свяжет материальное рабство и сожмут в своих тисках клеши. Страдания. Сравни русское клещи, исходное значение, то, что сжимает. Не только глаголу липьяте, но и многим другим санскритским глаголам также не требуется переводчик. Дадати, русский, дает. Датхати, кладет. Датхати, русский, смотрите, деть, куда-то деть. Дел, куда-то дел. Свапити, спит. Плаваянти, затопляют. Русское, похоже, плавать. Питва, пил. Апти, ест. Шивьяти, шьет. Ваяти, плетет, ткет. Сравните русское вить, ваять. Одно из любимых детских развлечений Шри Кришны — воровать йогурт и масло у соседок пастушек и украдкой снимать с молока сливки. Поэтому его называют Макхана Таскара или Наванита Таскара — воришка масла. Что нам тут напоминает? Признающие власть Бога на санскрите называются девы. Этот древний корень служит для обозначения неземного, божественного и присутствует в исконном русском слове диво — чудо, а также в греческих заимствованиях теология, теософия. И дио также на латыни и итальянском — бог, дио. Сюда относятся и имена важнейших полубогов, отвечающих за различные природные стихии, а также названия самих этих стихий. Так, имя бога огня Агни ясно прослеживается в русском языке в слове огонь. Бог солнца Сурья узнаваем в русском слове солнце. Здесь можно наблюдать древнейший гетероклитический тип склонения с чередованием «р» на «л». Знаете, дети иногда говорят «лыба». Вот точно так же и тут. Бог ветра Ваю присутствует в русских словах «веять» или «ветер». Планета Земля называется на санскрите «мритюлока», то есть «место смерти», место, где все является приходящим и бренным. Нетрудно угадать русские корни слов «мертвый» или «смерть». Имени повелители вод Варуны родственно русское «авраг», так как исконное значение этого слова в древнеславянском было «поток» или «паводок». И только позднее развилось значение «рытвина» от талых вод или ливней. Сюда же относится и русское «варить». Оно произошло из славянского «варьити» – «бить ключом» или «кипеть». И получается, что почти совсем по-русски звучит стих из священного писания Шримад-Бхагаватам, воспроизводящие слова Всевышнего Господа. Сейчас разберем его. Мадбхаят вати вато ям сурьястапати мадбхаят варшатиндро тхаяти агнир мритюш чарати мадбхаят. Кто-нибудь что-то понял? Перевод. Из боязни передо мной мадбхаят, владыка всего сущего, веет ветер Вати Вато, дает тепло солнце Сурья Стапати, Индра посылает дожди, посылает огонь Варшатиндра Датхат Агнир, и смерть бродит по свету, взывая свою дань. Мритюш Чарати Мадбхаят. Санскритские названия базовых качеств материальной природы, гун, предопределяющих тип деятельности и менталитет каждого живого существа и обеспечивающих путем взаимодействия друг с другом все многообразие окружающего мира, также становится понятнее благодаря поступающей в них структуре русских слов. Так, тамас, невежество, соответствует русскому тьма, темный. Невежество есть тьма, и как утверждается в Бхагавадгите, если эта гуна оказывает преобладание на человека, его охватывает безумие, ленность и сон. Разум же, напротив, неразрывно связан с бодростью, поэтому не случайно его санскритское название Будхи, то есть имеет тот же корень, что и слова бодрый, будить.
А санскритский глагол бадхаяти одновременно означает и будет, и учит. Слово раджас — страсть, войти в раж. Да? Название другого качества природы — гуны благости или саттва гуны. На санскрите сат означает истина или знание. Эта гуна приносит не только знание, но также счастье и удовлетворение. Поэтому она присутствует в исконно русском слове «сытый». Сравни латинскую поговорку «sapientia sat» – «мудрому достаточно». А? Да. «Sapientia» – «homo sapiens» – «человек разумный», да? «Sapientia sat» – «знание дает людям духовный учитель, гуру», что буквально означает «тяжелый» или «нагруженный знаниями», да? Этот корень содержится в русском языке, в увесистом слове «гиря», да? Которое является заимствованием 16 века из иранских языков. Новоперсидское «гиран» также означает «тяжелый». Термин, означающий «вечное живое существо», «душу», «джива», прямо соотносится с русским словом «живой». Другое обозначение живых существ – «бхутанам» – соответствует древнерусскому глаголу «быть». «Бхут» – «быть», «бытие». Этот же корень содержится в словах «бхува» – «мир», «бхаве» – «материальное творение». Слово «мантра» является составным, состоящим из двух частей – «манас» – «ум» и «трая» – «освобождение». При этом корень «ман» находит соответствие в славянском «мнити» – «думать» или современное «мнение». Муни. Итак, по подсчетам специалистов, примерно четверть исконных славянских корней имеют прямые санскритские соответствия. Составлены этимологические словари, написаны научные работы, однако почувствовать живое родство двух древних языков у нас появилось благодаря чему? Да, пришествию ведической литературы. То есть Бхагавадгите и Шримад-Бхагаватам к нам. Благодаря сохранению языка сохраняется то, что было создано на этом языке. Поэтому благодаря произнесению санскрита, что происходит? Оживляется наш тоже славянский и украинский. Значит, еще один момент. Почему в славянском языке сохранилось больше сходства? Потому что славяне почти на 1000 лет позже других народов примкнули к новой христианской религии. То есть, на 1000 лет дольше они следовали ведическим традициям, сохраняли особенности ведического языка и культуры. Поэтому здесь больше осталось оттуда. И закончить я хотел сегодняшнее уже выступление стихотворением Валерия Брюсова, написанное в 1914 году. Не надо обманчивых грез, не надо красивых утопий, но рок поднимает вопрос: мы кто в этой старой Европе? Случайные гости, орда, пришедшая с Ками и Оби, что яростью дышит всегда, все губит в бессмысленной злобе. Или мы тот великий народ, чье имя не будет забыто, чья речь и поныне поет созвучно с напевом санскрита? Hare Krishna. Что он сказал? Может, вопрос есть какой-то? Продолжение будет во вторник. Да, на 6 часов. Точно так же. Конечно, конечно.
Юра, нас записывали сегодня. Значит, это все можно будет, раз это записывали, получить потом в аудиозаписи, если кто-то захочет. Ну, а с дисков можно на кассеты переписывать. Ну что, все ли довольны сегодня остались? Кто-то узнал что-то новое для себя? Ну тогда я тоже тогда счастлив, что вам понравилось.
Вот. Кстати, вот украинский очень любят конфликты по двум моментам. И по структуре. Падежи, склонения и так далее. И по напевам. Вот, ну, я работаю преподавателем. В прошлом году приехал замминистра освещения от Милюль, проверял на прозывание. И в том числе училище, которое мне работало. По стендам на украинском, планоносном. Ну, так, на него поставил, как бы, что надо бы перевести все на украинский.
Второй день семинара по ведической культуре древних славян, так скажем. Вот. И я хочу сейчас несколько организационных вопросов с вами обсудить. Значит, первое, это здесь находятся те, кто посещал занятия по водному курсу, да? Или те, кто записался на водный курс. И я хочу сказать, что занятия по водному курсу будут продолжаться. Они будут продолжаться по той же программе, по которой мы начинали их после окончания семинара. Значит, мы его, когда закончим, нам сколько нужно еще будет? Лекции 4, да? Всего. Или даже 5. И после него у нас продолжится занятие по водному курсу, как и были. Вторник, среда, помните эти 2 дня? Вот в учебном классе они будут проходить. И второе, значит, прошлый четверг у нас было первое занятие по сходству санскрита и русского языка. Вот, если кто-то не был на этом занятии, то потом он может это все приобрести на кассетах или на дисках, то есть как душе будет угодно. То есть все это записывается, вот Юра у нас записывает. И вся информация эта будет сохранена. Поэтому, если вы будете, если у вас будет желание иметь индивидуально все эти записи, то вы можете без труда все это иметь. Ну что?